слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Мы продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, что слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц в 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, а также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31-18.
Тема дня.
Сейчас мы будем обсуждать новость о приговоре бывшему заместителю российского министра Крыма Фаруху Кемалову. Напомню, что совсем недавно посягнувшего на территориальную целостность Украины бывшего российского заместителя министра осудили по статье 110 Уголовного кодекса на 5 лет с испытательным сроком 3 года, после чего он фактически вышел из зала заседаний суда и уехал в аннексированный Крым. Это далеко не первый подобный приговор украинских судов крымским коллаборантам, и поэтому сегодня мы поговорим о том, как украинские правоохранители расследуют дела против крымских госслужащих и военных, оставшихся в Крыму, сколько крымских чиновников-предателей украинским правоохранителям уже удалось привлечь к ответственности, о какой мере наказания идет речь и как Украина должна поступать с теми чиновниками, которые не поддержали аннексию, но продолжили работать на оккупированной территории. Собственно, все эти вопросы мы и попытаемся обсудить в течение ближайших 25 минут.
Крым в центре внимания.
Итак, коротко о поводе нашего сегодняшнего эфира. Напомню, бывший заместитель российского министра спорта Крыма Фарух Камалов, обвиняемый в посягательстве на территориальную целостность Украины, пошел на сотрудничество со следствием и подписал соглашение о признании вины. В результате Камалова осудили по статье 110 Уголовного кодекса Украины на 5 лет с испытательным сроком 3 года. То есть его осудили на... Вот объясню для слушателей, за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Именно так называется эта статья Уголовного кодекса. После заседания суда он фактически смог выехать в Крым. О том, что Камалов покинул материковую Украину, сообщил и его адвокат Валентин Рыбин. Сам Камалов от публичных комментариев отказался, пока что публичной позиции по этому случаю от него нету. Напомню, что 2 февраля сотрудники СБУ задержали Камалова на пункте пропуска Каланчак. По словам спикера СБУ Елены Гетлянской, тогда он направлялся на материковую Украину с целью получить заграничный биометрический паспорт. И вот сейчас у нас на связи заместитель прокурора Автономной Республики Крым Игорь Поначёвный. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Благодарю, что связались. И вот такой вопрос. Насколько, по вашему мнению, решение суда в деле Камалова, оно соответствует тяжести того преступления, которое совершил осужденный?
На мою думку, и цю думку підтверджує чинне законодавство, вирок абсолютно обґрунтований, оскільки посягання на територіальну цілісність і недоторканність України передбачає те покарання, до якого і був засуджений Фарух Камалов. Тому говорити про те, що про співрозмірність тут недоцільно.
Угу. То есть, ну, мы сейчас говорим вот с юридической точки зрения, вот, но многие политики и общественные деятели, они критикуют очень сильно вот подобные решения. Вот лидеры Меджлиса крымско-татарского народа не согласны с решением украинского суда. Например, зампредседателя Меджлиса Ахтем Чийгоз считает недостаточным для освобождения то, что бывший российский чиновник пошел на сделку с украинским следствием и подписал соглашение о признании вины. Я не буду цитировать Чийгоза, он достаточно резко, скажем так, отреагировал на приговор. Я просто хочу спросить вас, то есть здесь проблема, насколько я понимаю, на самом деле не в суде. Суд полностью действовал в соответствии с украинским законодательством. Проблема, значит, в законах, которыми руководствуется суд.
Я бы не сказал, что тут есть какая-то проблема в законах. На жаль, пока на данный час я не можу озвучити всі підстави для укладання угоди, але з юридичної точки зору вимоги Кримінально-процесуального кодексу були дотримані цілком і повністю. Будь-які зауваження, там репліки чи якісь незадоволення будь-кого з приводу винесення вироків – це абсолютно нормальна практика. Тобто говорити про те, що ми повинні якось більш жорстко карати осіб, говорити неможливо. Ну, тут якби коментувати чиїсь висловлювання не зовсім доцільно. Ми орган прокуратури, судова гілка влади зобов'язані діяти лише в межах законодавства, в межах Конституції України. На сьогоднішній день законодавство нам ставить такі вимоги, які ми дотримуемся в полном обсязі.
Ну, Игорь, я, собственно, не требую от вас политической оценки, я просто хочу объяснить, ну, суть вопроса заключается в следующем.
Я разумею.
В следующем, что да, вот чисто с юридической точки зрения, если я политик украинский, да, и я хочу, чтобы коллаборантов наказывали жестче, вот я считаю, что такой вот приговор, он как бы недостаточен. Что я должен сделать? Я должен внести изменения в Уголовный кодекс, я должен поменять Конституцию Украины, поскольку, например, ну, потому что даже после этих приговоров фактически люди, предавшие украинское государство, все равно могут занимать избирательные должности. И, соответственно, чтобы изменить это, я должен, наверное, менять Конституцию. Я правильно рассуждаю, в правильной логике? Или же есть какие-то рамки, ну, условно говоря, уголовный кодекс, условно говоря, использован не на полную силу, и нужно стимулировать там правоохранителей и судей, например, обращать внимание на какие-то моменты в уголовном кодексе, на которые они не обратили внимания.
Для того, щоб більш жорстко когось карати, потрібно відповідне законодавство. Ви абсолютно правильно сказали, є суб'єкти законодавчої ініціативи, до яких можна звертатися, ці питання потрібно обговорювати. Якщо хтось вважає за те, що там, за зміну меж, за посягання на територіальну цілісність осіб треба карати більш жорстко, є відповідна процедура внесення змін в Кримінальний кодекс, і тоді правоохоронні органи будуть застосовувати відповідну міру покарання. Говорити про політичними якимись лозунгами тут не варто, тому що ми все-таки говоримо про життя людей, про людські долі і про те, що ми, українська правоохоронна система, ніяким чином не хочемо бути подібними до тих самих там органів правопорядку Російської Федерації, які там запустив у Фейсбуці, притягуючи осіб до кримінальної відповідальності чи до адміністративної відповідальності. Ми діємо в рамках законодавства, ми суворо його дотримуємося. Законодавець прийшов до висновку, що посягання на територіальну цілісність повинно каратися саме такими заходами. Ми їх і використовуємо. Тому говорити про те, що там колаборант, не колаборант, його потрібно, вибачаю за слово, там розстріляти, я вважаю, що це з юридичної точки зору неграмотно, а так можна поговорити на вулиці, але не в юриспруденції.
Игорь, вот смотрите, насколько я понимаю, подобный приговор далеко не первый, у нас уже есть практика с такими же, с подобными сроками. В августе, например, депутату пророссийского горсовета Евпатории Сергею Осьминину также предъявили обвинение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, и он также добровольно признал свою вину, пошел на сделку со следствием и получил 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года, то есть фактически один в один такой же приговор, как и в деле Камалова. Было дело также госпожи Одновол, руководителя отделения Российского общественного движения «Волонтеры Победы». Она также пошла на сделку со следствием, получила 3 года условно. Ну, то есть вот достаточно подобные ситуации. Вы могли бы рассказать, в принципе, как много украинским правоохранителям вот таких коллаборантов уже удалось осудить? И я так понимаю, что речь идет преимущественно о подобных же сроках и о подобных же наказаниях.
На жаль, багато засудити не вдалося. По суті, це перші вироки, які пішли по вчиненню злочинів проти національної безпеки, пов'язані з окупацією півострову Крим. перший у нас це був, як я вже сказав, депутат Івано-Франківської міської ради Сергій Осмінін, потім була Олена Одновол, зараз це Фарух Камалов. На даний час також в суді слухається кримінальне обвинувальний акт про за обвинуваченням міністра охорони здоров'я, так званої Республіки Крим, пана Міхальчевського. Тому цю практику ми поки тільки напрацьовуємо, це перші такі вироки. На жаль, багатьох засудити поки не вдається, оскільки дуже багато обвинувальних актів, наприклад, в суді за фактами державної зради по депутатам Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які тривалий час не розглядаються судами, там дуже багато різних факторів, які цьому заважають. Починаючи від недосконалості кримінального процесу, закінчуючи там питаннями сторони захисту, яка то з'являється, то не з'являється і так далі. Тому, по суті, оці вироки, три вироки, про які ми зараз говоримо, це такий перший результат нашої спільної роботи всієї правоохоронної системи Криму, який показує те, що за окупацію Крима, за сприяння в окупації Крима особи будуть притягнуті до передбаченої законом кримінальної відповідальності.
Я так понимаю, що більшість попавших в руки українських правоохоронців, осуджених по цим ділам, вони попали в результаті, ну, скажем так, своего желания приехать на континентальную Украину и решить какие-то вот такие сугубо личные проблемы. Вот как это было с господином Камаловым, он приехал за биометрическим паспортом.
Приехал за биометрическим паспортом. Так само, сколько я помню, и одного приезжала в миграционную службу. Депутат Потарівський Сергій Осмінін, в особистих якихось питаннях там, до сім'ї, наскільки я знаю, приїжджав в Україну. Тобто у кожного свої різні мотиви приїзду в Україну. Тобто не можна говорити про якусь системність там в цих діях.
Ігор, підкажіть, будь ласка, а у механізм заочного осуждення колаборантів, він працює, чи ж річ йде тільки о тих, кого вдалося поймати, наприклад, при пересеченні адмінграниці, чи ж на території, на території материкової України?
Заочне засудження якраз і передбачає те, що особа не має на території України, особа знаходиться в розшуку, тому говорити про заочне засудження щодо тих, кого затримали на території України, це відбувається очний процес.
Да, це понятно. Я маю в виду, а відкриті ли діла по колаборантам, і які розглядаються заочно?
Так, є направлені до суду, як я вже говорив, в обвинувальні акти по депутатам Верховної Ради Автономної Республіки Крим, але, наскільки мені відомо, лише декілька обвинувальних актів почали розглядатись по суті. Всі інші знаходяться на стадії підготовчого розгляду, тому що там строки потрібно дотримуватись і забезпечити явку сторони захисту, обвинуваченого і так далі. Дуже багато нюансів і є недоліки певні в кримінально-процесуальному кодексі, оскільки фактично весь процес заочного розслідування, заочного судового розгляду, заочного засудження дуже стисло прописаний в кримінально-процесуальному кодексі, не дає можливості чітко говорити про всю послідовність дій, які необхідно виконати там правоохоронним органам для того, щоб звернутися до суду з клопотанням про спеціальне досудове розслідування. Так само недосконало врегульоване питання і судового розгляду заочного. Тому, по суті, з початком окупації і з початком роботи правоохоронних органів Автономної Республіки Крим ми лише напрацьовуємо цей механізм і створюємо практику таку. На даний час ця практика йде поки що, на мій погляд, іде складно, тому що, як я повторився, наприклад, там більш ніж 60, якщо не помиляюся, обвинувальних актів по тим самим депутатам скеровано до суду, тільки один чи два, можу помилятися, один чи два розглядаються вже, по суті, в порядку спеціального судового розгляду.
То есть все-таки большая часть... Ну и просто я к тому, что эти акты, они прежде всего касаются, они являются заочным рассмотрением, потому что, то есть, я ж так понимаю, не удалось поймать этих депутатов за руку, да?
Есть только два, которые зараз слухаются, ну, каких затримали еще, насколько там, 14-15 лет. Це два депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Всі інші так знаходяться за межами території України, перебувають в розшуку.
Що ж, Ігор, я благодарю вас за ваші коментарі. Ігор, я попрошу остатися на зв'язку. Я хотів перейти якраз к следующему нашому спікеру, но коллеги говорят, что у нас есть слушатели, и, скорее всего, у него есть к вам вопрос, поэтому давайте послушаем нашего верного слушателя и узнаем, о чем идет речь. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Зовут Алексей, мне, я из Симферополя. Ну, я хотел бы сказать, что всю свою сознательную жизнь живу в Крыму. Есть у меня много товарищей с Украины. И вот у меня сложилось такое мнение, что многие на Украине ждут российские войска как освободителя от американской оккупации.
Алексей, я скажу так, мы все-таки просим наших слушателей говорить по теме передачи. Честно, у вас, наверное, очень особенные, скажем так, друзья. Это неудивительно, так бывает. Люди все-таки притягиваются друг к другу, к подобному. Я же напомню, что на связи с нами был Игорь Поначёвный, заместитель прокурора Автономной Республики Крым. Я не уверен, что господин Поначёвный готов отвечать на связи, но если он еще есть у нас, вот у меня все же есть другой вопрос. Игорь, вы еще на связи?
Так.
Благодарю, что остались. Просто мы буквально через пару минут свяжемся с Олегом Медуницей, народным депутатом Украины, который, собственно, внес в Верховную Раду Украины, Верховный Совет Украины, законопроект под номером 7425. Он про защиту украинской государственности от проявлений коллаборационизма. И там предусматриваются, скажем так, новые виды наказания за коллаборационизм, за помощь в аннексии Крыма, за помощь в разжигании войны на Донбассе. Вы бы могли как-то прокомментировать те нормы, которые предложены этим законопроектом? По вашему мнению, этот закон, если он будет принят в том виде, который он был предложен депутатами, он расширит возможности правоохранителей наказывать и привлекать к ответственности коллаборантов и, возможно, к более жесткой ответственности, о чем просят, например, те же представители Меджлісу?
Не зовсім зможу відповісти на це питання, оскільки з проєктом даного закону поки що я не ознайомлений, але, звичайно, якщо в проєкті закону є норми про внесення змін до Кримінального кодексу України, які якимось чином зроблять більш жорсткішим покарання за посягання на територіальну цілісність, зрозуміло, це буде більш, як правильно сказати, не дієве, а більш суворіше покарання за ці дії. Тому тут все логічно. Але, на жаль, з проєктом закону, знову ж таки скажу, я не ознайомлений, тому детально його об'єктивно оцінити не зможу поки.
А подскажите, Игорь, я понимаю, что тоже, опять-таки, к вам как правоохранителю, наверное, не просто будет ответить на вопрос, но вы бы желали вот от украинских законодателей все же некого расширения возможностей прокуратуры в том числе в расследовании дел коллаборантов? То есть есть ли необходимость менять, по вашему мнению, это законодательство? Или, в принципе, вы считаете те нормы, которые существуют на данный момент, достаточными для того, чтобы бороться с угрозой коллаборационизма?
Ну, на даний час, в принципі, достатньо, але, як ми вже говорили в одному із ефірів, є деякі недоліки з приводу там, кримінальної відповідальності за порушення санкцій. Це та проблематика, з якою ми часто стикаємося в роботі. Також є деякі там деякі недоліки по злочинам проти безпеки миру і людяності. Там група прокурорів наших працює в тому числі працює з комітетом Верховної Ради з приводу внесення змін в Кримінальний кодекс. В цілому законодавство більш-менш прописано для і дозволяє використовувати роботу, використовувати законодавство для притягнення до відповідальності колаборантів. Але ми стикаємося з тим, що з проблемою, яка існує з 2014 року, територія Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, окупована. Україна ефективного контролю над ним не здійснює. Правоохоронна система доступу до території немає. Відповідно, залишається надіятися лише на випадок, такий, про які ми говорили спочатку передачі, про те, що хтось із осіб, яких ми там знаємо про них інформацію, володіємо достатньо доказовою базою, з'являється на території України, ця особа затримується, притягується до кримінальної відповідальності. Але, на жаль, поки що виходимо з тих реалій, які є.
Которые есть на данный момент. Игорь, если вы еще... я попрошу вас остаться на связи. Я просто хочу напомнить нашим слушателям о том, что это радио Крым Реалии. Если вам есть что сказать по теме эфира, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. Не забывайте писать нам в Фейсбуке, там можно предлагать свои темы программы, заходить на сайт Крым Реалии, на котором есть наши материалы. И там также там можно смотреть прямые видеотрансляции эфиров. Не переключайтесь.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Мы же продолжаем наш разговор. Напомню, поводом к нему стал приговор бывшему заместителю российского министра спорта Крыма Фаруху Камалову. Его обвиняли в посягательстве на территориальную целостность Украины, но он пошел на сотрудничество со следствием и подписал соглашение о признании вины. Мы только что говорили с Игорем Паначёвным, заместителем прокурора Автономной Республики Крым. Я благодарен ему за его комментарии, но к нашему беседе присоединяется народный депутат Украины Сергей Высоцкий. Сергей, здравствуйте.
Добрый день, Александр.
Вот, смотрите, мы говорим о этих прекрасных приговорах не только господину Камалову. Недавно в августе еще два пророссийских деятеля Крыма получили приговоры, все они фактически отделались условными сроками, то есть они сейчас не сидят за решеткой, они свободны, и по большому счету, когда их судимость будет закрыта, они даже смогут быть избранными, выбирать и быть избранными в украинские органы представительской власти. В прокуратуре мы только что беседовали с господином Паначёвным, зампрокурора Автономной Республики Крым, говорят, что есть недостаток в законодательстве, что нынешние украинские законы не дают возможность прокурорам наказывать, скажем так, коллаборантов по достоинству. Но, насколько я знаю, вы, Сергей, являетесь одним из инициаторов законопроекта о защите украинской государственности от проявления коллаборационизма. И в связи с этим я хочу спросить, а поможет ли этот законопроект, если он будет принят, наказывать коллаборантов, скажем так, по заслугам, назовем это так?
Не знаю, конечно, почему товарищ прокурор решил, что ему чего-то не хватает, потому что если говорить о государственной измене, про державную зраду, статья, да, и прочее, тем более для чиновников, понимаете, вот это вполне себе рабочая статья, которую можно доказывать, было бы желание. Да, вот, просто, может быть, у прокуроров нет такого желания, а у судей нет желания давать реальные приговоры. Потому что часть судебной системы, по моим подсчетам, примерно две трети судебной системы украинской до сих пор контролируется либо товарищем Киваловым, либо товарищем Медведчуком, либо вот этими всеми замечательными фамилиями. Да, те кадры, которые они назначали еще 10-20 лет назад. И понятное дело, почему дают такие сроки коллаборантам. Вот. Что касается нашего законопроекта, то он несколько не о том, я бы сказал. Никто не мешает сейчас прокурорам и судьям, если они честны, осудить на государственную измену людей, которые нарушив присягу, в том числе и госслужащего, пошли в органы работать, в оккупационные органы, стали частью террористической группы, либо ДНР, ЛНР, так называемой. Вот. Речь идет о том, что многие, участие многих людей в процессах оккупации Украины и в процессе аннексии Крыма, она не является уголовно наказуемым преступлением. Ну вот, например, там, учителя, да, которые помогали, там, не знаю, промывали мозги школьникам и промывают сейчас там. Или, например, журналисты, которые работают в оккупационных изданиях, да, но которые не являются госслужащими, либо не являются там, работниками силовых структур. Ну, формально журналист может же рассказывать, да, что Россия – это хорошо, а здесь кушают русскоязычных в Украине. Ну, может, да, это свобода слова. Есть люди, которые занимают должности в оккупационных администрациях, но при этом по разным формальным причинам им нельзя приписать государственную измену. Но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что если эти люди, они должны понести ответственность. Есть люди, которые принимали участие в так называемых референдумах, готовили их, и они тоже могут не подпадать под уголовную статью. Речь в законе о противодействии коллаборационизму идет в том, чтобы привлечь к ответственности вот такие вот и подобные, там очень много категорий людей, которые активно помогали, активно блокировали, активно проводили, бежали вперед паровоза там, и вперед русской колонны танков с российскими флагами, скандируя «Россия, приди!» и, наконец-то, мы вернулись в родную гавань. Речь идет о том, что подобные люди, они не могут, да, они могут быть декриминализированы, потому что в любом случае процесс декриминализации каких-то их преступлений, он будет проходить так или иначе в процессе реинтеграции, в процессе освобождения Донбасса и Крыма. Ну, мы прекрасно это понимаем, что такова будет политика компромисса, в том числе с нашими западными партнерами, потому что одно из их требований – это, конечно, там некие мягкие формы преследования тех людей. Вот. Но я не считаю это правильным лично, но я понимаю, что реальность будет, скорее всего, такова, когда мы перейдем к вопросу там, воссоединения Украины с ее же территориями, в том числе и с Крымом. Поэтому речь идет о том, что вот подобные люди, которые принимали активное участие в русской весне, либо в захвате Крыма, они даже будучи декриминализованными, либо не подпадая под уголовные статьи, они должны быть привлечены к ответственности в виде невозможности занимания определенных должностей. То есть эти люди не могут избираться, да? Например. Эти люди не могут служить, по-моему, не могут служить в полиции, не могут служить в армии, в спецслужбах, потому что они являются суповым таким набором для взращивания бактерий русского мира, для того, чтобы Россия через них проводила свои интересы и подрывную работу. То есть фактически, да, это люди, которые показали, что они не ответственные граждане, что они не граждане, они формально граждане Украины, но по сути они не являются гражданами, они не несли те обязательства, за которыми следует статус гражданина. Ну и в общем, вот так.
Сергей, ну вот у нас получается интересная ситуация, что у нас, с одной стороны, не хватает, скажем так, законодательства, чтобы охватить все категории коллаборантов, назовем это так, а с другой стороны, даже то законодательство, которое есть, не используется, ну, скажем так, эффективно. При этом, как ни крути, но большинство в парламенте принадлежит президентской партии. Почему такая у нас ситуация? Почему, условно говоря, народные депутаты не могут собраться и расширить это законодательство? А почему президент не может так сформировать правоохранительные органы, чтобы они работали над этим?
Вы знаете, когда спрашиваете у президента, я же не могу за него отвечать, за президента, почему он там что-то не может. Я могу сказать о своей политической позиции. Я считаю, что не будет никакой Украины без состоявшейся Украины, я имею в виду. Им будет никакой единой Украины, если зло будет не наказано. Вот люди, которые встречали с российскими флагами оккупационную армию, которые принимали деятельное участие, знаете, есть такой был советский термин «инициативники». Да, вот эти вот инициативники сдавали в карательные органы оккупантов проукраинских людей, их потом замучивали в подвалах. Да. Они инициативно бежали агитировать на референдуме. Они инициативно, как большевики в 17-м году, потом распределяли чужую собственность, в своих интересах тянули из квартир граждан.
Сергей, собственно,
по духу украинцами.
Сергей, наш эфир, к сожалению, просто заканчивается. Эти люди должны быть наказаны. Я понял вашу основную мысль. Спасибо огромнейшее. На связи с нами был Сергей Высоцкий, народный депутат Украины. Мы говорили про наказание коллаборантов, в том числе крымских коллаборантов, со стороны Украины. В студии был Александр Голубов, радио «Крым Реалии». Услышимся.